Всем привет, дорогие слушатели нашего подкаста. С вами, как и обычно, по вторникам хоккейный подкаст «Форчек не пройдет». Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья.
И мы начинаем, наверное, обсуждать уже реально плей-офф. Плей-офф Национальной хоккейной лиги, плей-офф Кубка Стэнли. Называйте это как хотите. Мы уже обсуждаем то, что произошло вот у нас за эту неделю, которая, ну, по сути, дала старт самому розыгрышу, самому Кубку Стэнли, потому что действительно все, что было до этого, это был раунд-робин, плей-ин, хоть многие записывают всю эту статистику как в плей-офф, но по сути именно сам вот этот розыгрыш, сама битва за Кубок Стэнли началась именно сейчас. Именно сейчас лучшие 16 команд лиги играют между собой. И мы сегодня будем обсуждать, как прошли первые матчи, как вообще сейчас обстановка в сериях, какие... Может, сенсации произошли, что нас удивило, что нас порадовало, что, может, нас, наоборот, огорчило. И начнем мы, как и обычно, с Востока. Начнем мы, как и обычно, с наших любимых команд на Востоке. Но в этот раз мы немного решили поменять тенденцию. Если мы раньше начинали с самого верха, с первой команды, то сейчас мы начнем именно с таких более равных команд, внесем, так сказать, немного разнообразия. А команды, которые у нас были самые равные перед началом плей-офф Кубка Стэнли, это Бостон и Каролины. По сути, у нас эти две команды могли в теории встретиться и в обычном плей-офф, потому что эти команды были высоко и при окончании регулярного чемпионата, но встретились они уже вот в такой доигровке. Артем, вот Бостон и Каролина, чем тебя эта серия удивила, чем порадовала, может, наоборот, чем-то огорчила? Что ты можешь сказать о том, что мы сейчас вот видим на льду, что мы сейчас видим в Торонто?
Наверное, самый грустный факт, который касается этой серии, что когда мы вспоминаем о противостоянии Бостона и Каролины в этом году, мы в первую очередь вспоминаем не совсем о хоккее, я думаю, потому что, ну, две главных новости этой серии, это, конечно, ну, так скажем, уезд Тука Раска из Пузыря. Не продолжит он больше с Бостоном кампанию в этом сезоне. Уехал он по семейным обстоятельствам. Мы помним, что Тука Раска раньше говорил, что, возможно, для него этот сезон будет последний, точнее, следующий сезон по контракту будет последний, что он хочет сосредоточиться на семье. У него сейчас 3 ребенка. Вот, хоккей у него уходит на второй план, и сейчас он уже заявлял, что ему не совсем нравится та атмосфера, что происходит, что имеется на стадионе в Торонто, собственно, без зрителей. Ну и вот привело к тому, что он уехал из лагеря. И вторая новость, это, конечно, травма Андрея Свечникова, которая до сих пор не совсем понятна, насколько она серьезна. Есть информация, что после МРТ сказали, что Свечников, возможно, вернется к финалу конференции, но неизвестно, вот при нынешних обстоятельствах дойдет ли туда Каролина. Вот, так что вот эти две главные новости. И если говорить... Самое главное об игре, это, конечно, большое разочарование тем, как играет Каролина, особенно в первых играх, где почему-то они решили отойти от своей привычной тактики с лютым форчеком, решили играть вторым номером, пристроиться к игре Бостона, который, ну, мы помним, насколько слабо провел раунд-робин, мы понимаем, что это абсолютно разные вещи, и кто-то очень хорошо играет после раунда робин, как Тампа, кто-то очень плохо, как Вашингтон. Но все-таки это разные вещи, и Бостон, конечно, мог так резко возродиться. Но проблема в том, что мы так и не узнаем никогда, сработал ли бы план Каролины, если бы они не отходили от той игры, что была с Рейнджерс. Собственно, это связано и с тем, что лидеры не так уж хорошо себя проявляли пока в этой серии с Бостоном. Ах и Тиравайнен так их не развели, но развели Свечников еще до травмы. Он играл во втором звене с Трочиком и Нечесом. Получалось неплохо, в принципе. Но, опять же, даже в первой игре были некоторые перестановки. Там Уильямс пропускал, допустим, матч. Из-за этого разрушилось лучшее сдерживающее звено Каролины. Уильямс, Магин и... Уильямс, Фогель и Стал. Стал в этой серии уже наполучал от МакЭвоя. Тут вообще, в принципе, много было деталей, конечно, и судьи. В принципе, наверное, это такая типичная серия плей-офф, где побеждает Бостон, где есть много около хоккейных скандалов, где есть проблемы с судейством, и где Бостон, наверное, все-таки получше чуть-чуть. Я единственное, что вот напоследок отмечу из того Бостона, что я вижу, это, конечно, очень удивительное второе звено Каше, Крейчи, Дебраск, которое создает уйму моментов, и до четвертой игры оно эти моменты не реализовывало, это звено. в особенности из-за Джека Дебраска, который, ну, очень много моментов порол, а в четвертой игре, где Бостон сделал 3-1, он сделал дубль, и, конечно, Дэвид Крейчи, такой незаметный герой, который очень много полезного приносит в большинстве, но и в равных составах он, конечно, очень полезен, так что не только первым звеном едины, учитывая травму еще и Пастерняка. Вот, я думаю, Бостон, скорее всего, заслуженно пройдет Каролину, которая отошла от своих принципов в первую очередь и не смогла найти все-таки правильный хоккей, если играть от такого Бостона, а не против такого Бостона в первую очередь. Так что я думаю, здесь все логично получается.
Знаешь, действительно, Каролина, такое вот разочарование не в том, то, что прямо мы от них что-то особенного ждали, вот в плане перед рестартом, когда мы еще сезон у нас не закончился, когда еще была регулярка, мы довольно часто говорили, что Каролина, конечно, не похожа на себя, как вот в том году, когда они обыграли Вашингтон, когда они свипнули Айлендерс, они не были похожи на ту самую банду. Но вот возобновление чемпионата подарило нам фантастическую серию с Нью-Йорком, но были опасения, то, что это, скорее всего, такой слабый Нью-Йорк, и Каролина как бы не особо на их, особенно на их фоне смотрится так хорошо. И я не знаю, с одной стороны, наверное, эти опасения-то и подтвердились в серии с Бостоном, но с другой стороны, мне кажется, сама Каролина как-то, ну, абсолютно другая. Я не знаю, как это объяснить, потому что действительно, ты вот правильно сказал, они отошли от своей игры, отошли от форчека, отошли от того, как они вот, ну, невероятно просто играли, как они камбэкали и добавляли в тех же, в той же серии. Не камбэкали, просто добавляли в третьем периоде с тем же Рейнджерс постоянно. Каждый третий период для Каролины это был какой-то вот, ну, по сути, такой микроматч, где играла абсолютно другая команда. Сейчас же мы видим Каролину, которая может спокойно в третьем периоде сгореть с 2-0 Бостону. Бостону, который действительно, ну, смотрелся просто ужасно. Плюс еще сейчас нет Пастерняка. И вообще, действительно, сейчас мы смотрим, как команда, которую, ну, наверное, многие, я даже так читал, смотрел, многие вообще чуть ли не на финал конференции сразу вытаскивали, потому что, ну, сейчас они пройдут Бостон, следующая команда будет довольно простой, потому что у них довольно хороший посев, и там реально можно уже и за финал как-то зацепиться, а там уже будь что будет. Но сейчас мы видим Каролину абсолютно разобранной, еще и вот сейчас травма Свечникова, одного из лучших игроков абсолютно вот этой доигровки, но даже он, если так посмотреть, в этой серии-то не особо себя и проявлял. То есть он, конечно, изменился немножко, у него стало больше силовых, у него стало больше борьбы, а вот именно хоккейной составляющей я как-то у Свечникова не увидел. Я, если честно, у меня так получилось вообще абсолютно случайно, я вышел, там, не помню, то ли в магазин, то ли просто на улицу и пропустил момент с травмы Свечникова. И я когда пришел, уже там все обсуждали, уже там просто тонны вылилось в то, что виноват Хара, не виноват Хара, ну или Чара, называйте как хотите. Виноват ли он в содеянном, виноват ли он вообще в том, что произошло на льду. И действительно, травма Свечникова как-то затмила эту серию, наверное, в плане самой игры. Потому что действительно, мне есть что сказать по игре, но как-то даже уже не хочется. Есть мне после первого матча было что сказать, например, по судейству. Я до сих пор не понимаю, как засчитали шайбу. Там был или пас рукой, или атака вратаря. То есть по-любому эту шайбу нельзя было засчитывать, но ее засчитали. Я так понял, тренеры взяли неправильный просмотр, хотя я не понимаю лично, если судья видит то, что там шайба забита с нарушением, как он ее засчитывает, ведь судьи могут сами взять просмотр, это, ну, действительно разрешено по правилам национальной хоккейной лиги, да в любом хоккейном турнире судья сам может взять просмотр, если он не уверен в эпизоде. Но так получилось, там шайбу засчитали, и на судейство там сразу и Бриндамор вылил много всего не самого хорошего, за что получил штраф 25 тысяч. И как-то игра потихонечку ушла на другой план. А почему она ушла? Да потому что мы не видим такого хоккея, который, наверное, хотели бы видеть от Каролины. Потому что действительно, в этой серии мы рассматривали Каролину как такой вот сильный клуб, который действительно будет эту серию тащить на себе, потому что, ну, мы знаем, кто такой Бостон, мы знаем, что они из себя представляют, и мы понимаем, за счет чего они будут выигрывать серию и за счет чего они будут цепляться за шанс на Кубок Стэнли. Бостон, в принципе, так играет, да, может, не так хорошо, как это было в прошлом году, но этого хватает пока что, чтобы обыгрывать Каролину, и вот счет серии 3-1, сегодня ночью они камбэкнули с 2-0 в третьем периоде, то есть сделали то, что я лично ждал этой серии, например, от Каролины, и сейчас действительно выглядит так, то, что, ну, скорее всего, Каролина не пройдет, и не пройдет абсолютно по делу, несмотря даже на все вот эти вот споры о судействе и так далее, Каролина сейчас реально смотрится, ну, послабее Бостона, и Бостон, я не знаю, честно, есть ли перспективы у Бостона дальше по сетке, потому что там очень противоречивые чувства у меня вызывает в целом восточная сетка, но мы посмотрим. Ну, еще, конечно, последнее, что добавить не хочется, и вот этот отъезд Раска из-за того, что нет болельщиков, из-за того, что ему хочется побыть с семьей, и в целом, мне кажется, Каролине еще не хватает вот эмоций, им не хватает поддержки болельщиков, им не хватает в целом вот какой-то такой эмоциональной встряски после первого раунда, потому что действительно команда как таковая, мне кажется, еще эмоционально выгорела, помимо того, что вот у них травмы налетели, помимо того, что там дисквалификации и так далее. В целом, мне кажется, эмоции Каролине брать уже неоткуда, а вот Бостон все еще может. Мне кажется, вот эмоции тоже в этой серии очень важны, и мы начали, мне кажется, замечать вот проблемы в отсутствии зрителей вот именно на таких командах, как Каролина, именно в целом на просмотре хоккея, то есть это уже на вторую неделю вылилось. Я думаю, это выльется сразу, а потом мы привыкнем, но сначала, наоборот, мне очень все нравилось, и сейчас некоторые матчи смотреть, ну, довольно тяжело без зрителей, и правда это печалит, и посмотрим, что будет дальше, потому что с каждым днем, ну, лично мне смотреть все тяжелее и тяжелее такие матч. Но здесь, да, действительно, Бостон, скорее всего, эту серию закроет и пройдет дальше или 4-1, или 4-2, мне кажется.
Самое ужасное, что мы бы, наверное, ни слова не сказали, если бы Каролина играла в привычный хоккей и все равно бы проиграла хладнокровному Бостону, который наказывал бы Каролину. По крайней мере, серия была бы, во-первых, интересней, но, во-вторых, бы просто приятно смотреть на такую команду, как Каролина, в той форме, что она, допустим, играла с Рейнджерс, или в тот хоккей, что они играли с Рейнджерс. А возможно, был бы повтор даже 0-4 прошлого сезона. Но вот кто мог бы за прошлый сезон что-то плохое сказать про Каролину? Даже несмотря на вот этот полный провал в финале конференции, где Бостон был объективно сильнее по всем статьям, все равно все хвалили Каролину за тот хоккей в первую очередь. И сейчас он мог бы принести результат, что очень важно. Это не какой-то безумный атакующий навал. Это все-таки достаточно структурированный такой форчек, который ведут лидеры в первую очередь. Это очень важно, что и Себастьян Ахо, и Свечников способны играть в такой хоккей. Но вот этого мы не увидели. Посмотрим, может ли Каролина зацепиться за один, за два матча. Но очень тяжело, конечно, будет что-то исправить в этой серии. Переходим мы к следующей серии, к единственной серии на данный момент, где есть команда, которая так и не победила ни разу в ходе противостояния, это Вашингтон Кэпиталс. Проигрывают они 3-0 Нью-Йорк Айлендерс. Барри Троц побеждает свою бывшую команду пока в пух и в прах. Пока что из трех игр в двух Вашингтон вел в счете, причем в первой игре вел в счете он очень долго. Ну, не сказать, что очень долго, я бы сказал, он очень долго не проигрывал, потому что во втором периоде забросили две шайбы, в самом конце пропустили не очень обязательную Холдби, Брэйден Холдби не самую обязательную шайбу пропустил от Эберли, потом пошел первый гол в плей-офф Андерса Ли, капитана Нью-Йорк Айлендерс, потом необязательную шайбу в меньшинстве пропустили, и так вот 2-4, где в третьем периоде Айлендерс просто смяли Вашингтон. Был второй матч, где Айлендерс просто невероятно сыграли. Во втором периоде, наверное, стоит сказать, и в первом они очень много позиционных атак проводили. Вашингтон просто не справляется, на мой взгляд, вот это самая главная причина. Вашингтон не справляется с теми моментами, когда Айлендерс зажимает Кэпиталс в зоне. Причем, ладно бы они с ними не справлялись, но столько еще и контратак пропускать от Айлендерс не самой быстрой команды на самом деле. Это очень плохо. Ну и в целом мы знаем реализацию Вашингтона. Конечно, ужаснейший момент с Якубом Враной, когда он не забил овертайме выход 1-1. Вот такие моменты, из которых строится, собственно, результат серии, он очень сильно в этом противостоянии влияет, потому что бывают отрезки, где Вашингтон выглядит лучше. Бывает, особенно в первые встречи, когда Айлендерс очень много ненужно удалялись, все вроде бы более-менее получалось. И казалось, что это будет что-то вроде победы на классе, по крайней мере, в первой серии. Но Айлендерс действительно вцепились, показали отличный хоккей в третьем периоде. Они просто развалили, можно сказать, Вашингтон, потому что каждое звено, каждая смена была лучше, чем смена у Вашингтона. И мы помним, мы говорили про то, что у Вашингтона действительно не хватает глубины состава, действительно не хватает хороших по игре игроков в нижних звеньях. И так и получается, потому что в принципе, Вашингтон объективно тащит Александр Овечкин. В первой встрече неплохо выглядел Кузнецов, но всего этого не хватало Вашингтону. И сейчас 3-0, очень близко к свипу. Тяжело просто понять, за что может Вашингтон зацепиться. Большинство, казалось бы, да, но в этой серии их, его не хватает, потому что в первом матче как раз забили обе шайбы в большинстве, а потом все очень было плохо. Вот, так что посмотрим. Плюс очень важно, что у Islanders сильно играет как раз-таки четвертое звено. Клаттербак, Сидикас, Мартин. К ним были вопросы в регулярке, но против Вашингтона они всегда были хороши. И получается так, что и в этой серии как раз-таки не только лидеры помогают, но и, собственно, ботом. Вот, Islanders очень абсолютно заслуженно пока ведет в счете, и я не, до сих пор не вижу никаких шансов для Вашингтона исправить положение сейчас.
Вообще, это противостояние самых двух старых команд вот этого розыгрыша Кубка Стэнли. Там, по-моему, в среднем обеим командам где-то 29 с лишним лет. То есть Islanders – самая старая команда Кубка Стэнли, ну, по среднему возрасту. А Вашингтон сразу после них идет. И вообще, если так посмотреть в целом на эту серию, то можно сказать, что это команды, которые действительно... Мы, наверное, ожидали чего-то другого от Вашингтона, потому что все-таки у Вашингтона вот это окно кубковое, оно скоро захлопнется, и это понимают все, это понимают, и я думаю, и Овечкин, и остальные, кто там играет, потому что уже команда не самая молодая, команда действительно... Наверное, на исходе своей звездности, команда, которой нужно вот достигать здесь и сейчас. В прошлом сезоне у них не получилось. Соответственно, два сезона назад они выиграли кубок. У них где-то еще, ну, вот этот сезон и, наверное, максимум следующий, когда команда еще может вот на фоне того кубка, на фоне этого состава еще чего-то достичь. А пока что действительно, наверное, Вашингтон это вот вместе с Каролиной. Не то чтобы разочарование, наверное, все-таки просто коса нашла на камень, и Вашингтон реально против Islanders играть неудобно им, неудобно играть против Троцца, неудобно играть в целом в тот хоккей, который они сейчас показывают, и, наверное, ну, Islanders по делу 3-0, хотя, опять же, ты правильно сказал, то, что в некоторых моментах Вашингтон не слабее, и действительно, если так посмотреть матч, они примерно все равны, я не скажу, то, что там есть какое-то дикое преимущество, о диком преимуществе мы поговорим, когда, наверное, перейдем уже к западной конференции, тут, мне кажется, все матчи равны, но где-то там Троц что-то передумывает, где-то в целом игроки не реализуют моменты, как ты правильно сказал, вот ситуация с тем же Враной, который не забил овертайме, сразу же, практически сразу же после этого Islanders забили. И вообще, если так посмотреть на эту серию, ну, я бы даже сказал, то, что это серия двух равных команд, где просто чуть-чуть сильнее Islanders, но вот это чуть-чуть сильнее, оно в каждом матче почему-то играет нереальную роль. Я все-таки думаю, то, что Вашингтон-то сегодня зацепится за одну игру, ну, потому что 4-0 сгорать как-то вообще не по делу, потому что, ну, я хочу, чтобы эта серия чуть-чуть еще продлилась, потому что я не вижу прям вот... На Западе я вижу серию одну, которая, ну, должна была заканчиваться откровенно с 4 матчей. А тут, на Востоке, ну, я не скажу то, что хоть какая-то серия должна закончиться в 4 матчах, и поэтому я все-таки хочу, чтобы Вашингтон сегодня зацепился. Но так, Islanders, конечно, должны проходить по делу, и я думаю, они доставят проблем не только Вашингтону, но и команде, которая попадет на них дальше. Но если Вашингтон камбэкнется с 0-3, станет одной из той когорты великих команд, которые все-таки с 0-3 камбэкнулись, ну, это значит, они будут тоже одними из претендентов на Кубок Стэнли, потому что после таких серий действительно только идти и выигрывать Кубок Стэнли.
На самом деле, вот мне кажется, что Islanders объективно лучше. Не так, чтобы как бы и Вашингтон что-то показывает, и более-менее равные серии. Вот мне кажется, третий матч в этом противостоянии очень был важен, где Islanders именно на дистанции полностью побили, так скажем, Вашингтон. В каждом периоде они были чуточку лучше, и вот, собственно, из такого и вышло. Да, там был только там не было победы в основное время, там Мэттью Барзелл все решил в овертайме, но все-таки, опять же, они были лучше. И вот такие серии очень часто, кстати, заканчиваются свипами, когда команда потихоньку с первой игры начинает набирать такое преимущество над соперником, и с каждым матчем оно только возрастает и возрастает, потому что, ну, самым равным, наверное, был первый матч, где Вашингтон уходил после двух периодов лидером, а в итоге проиграл абсолютно по делу в третьем. Так что, опять же, нет факторов, которые могут перевернуть игру. Есть фактор, конечно, самый очевидный — это невероятное мастерство индивидуальное Вашингтона. Это не только про Овечкина речь, конечно, это и про Кузнецова, и у них есть Джон Карлсон, у них есть Брейден Холдби, который умеет вытаскивать матчи. Но пока всего этого абсолютно не хватает, потому что нет командности. И вот такой вот Айлендерс без вот коллективной игры, ну, пройти просто невозможно, мне кажется. И Айлендерс, конечно, молодцы, посмотрим, что будет у них дальше. Мне кажется, Айлендерс 100% пройдут следующий раунд. Но вот что будет дальше, тоже интересно, потому что вот, допустим, номинально второе, но по игре, допустим, в серии против Флориды первое звено команды Нельсон, Бейли, Бавилье, они действительно были очень крутые, а в этой серии немного приутихли. Если в первой игре у них там было определенное влияние, плюс они в меньшинстве сделали гол, это не совсем, так скажем, гол из вина, вот. Но все равно большие молодцы. В общем, Айлендерс, большая им хвала, что абсолютно не отходит от своей игры, в отличие от Каролины, и демонстрирует хороший хоккей, который не всегда интересно смотреть, но который пока что всегда приносит результат.
И действительно, наверное, ты уже очень правильно сказал, хоккей, который не очень интересно смотреть, но он приносит результат. Ты такую удочку закинул сразу на следующую серию, которую мы сейчас будем обсуждать, потому что действительно не самый интересный хоккей, это еще об одной команде. И сейчас я, конечно, говорю про серию между Тампой и Коламбусом, где также счет, как в серии с Бостоном и Каролиной 3-1. Вообще у нас на Востоке пока что, вот на данный момент, когда мы записываем подкаст, нету ничьих в сериях, везде где-то есть лидер, то есть нету 2-2, что есть, например, на Западе. И действительно, не самая интересная, наверное, команда, которая вот заслуживает такого вот внимания, против Tampa Bay, против команды, которая каждый сезон, ну, последние, наверное, лет 5, не совру, считается фаворитом на Кубок Стэнли, считается командой, которая играет в хороший хоккей. Команда, которые вот говорят, ну вот-вот-вот, сейчас-сейчас и они возьмут этот кубок Стэнли. И такая вот у нас получается серия, наверное, которая заявила о себе слишком круто. Потому что в первом же матче между Тампой и Коламбусом было сыграно, ну, практически 8 периодов. Было сыграно 3 периода в основное время и было сыграно 5 овертаймов. Это вообще один из самых долгих матчей в истории
Четвертый в
НХЛ.
истории
Да,
по
чуть-чуть
продолжительности.
не дотянули до лучших, но вообще, конечно, там сразу же после этого начались все споры, нужны ли такие долгие овертаймы, как верстать сетку, если будут еще такие овертаймы. И в целом, наверное, этот матч положил вот множество таких вот рассуждений на именно эту тему. А дальше в серии началось то, что мы видели. Началась серия, наверное, даже не хоккейная. Началась серия борьбы, началась серия рикошетов, началась серия, когда кто-то кого-то переборет, кто-то кого-то физически обыграет, кто где-то кого-то на эмоции как-то вынесет. То есть, действительно, наверное, может быть, повлиял этот первый матч. Хотя, я думаю, в целом эта серия должна была скатиться к чему-то такому, к игре, где, ну, реально Коламбус пытается навязать свой хоккей Тампе, а Тампа пытается, не знаю, не то чтобы сыграть в их хоккей, но пытается перебрать их на том же... На тех же условиях, что предлагает Коламбус. Потому что если бы Тампа начала снова играть вот свой хоккей, возможно бы, так же, как и Торонто, они сгорели. Да, конечно, Тампа посильнее Торонто. Не сказать то, что прям по составу настолько сильнее, но в целом по игре посильнее, поэтому неизвестно, как бы закончить это. Но мне кажется, Тампа очень правильно сделала то, что не стала прям упираться вот именно в хоккей, когда вот мы пойдем, вам забьем, сколько там сможем, а вы сколько захотим, а вы нам забить сможете. Нет, Тампа довольно грамотно, довольно просто играет с Коламбусом, и это пока что приносит результат, счет серии 3-1, и вообще, наверное, может быть, сыграл первый матч, опять же, в этой серии. Потому что вот эти, когда ты побеждаешь в пятом овертайме, конечно, это эмоции. Конечно, это очень круто. И, на мой взгляд, такие овертаймы все-таки в хоккее нужны, потому что я не сторонник буллитов, я не сторонник решения по буллитам, особенно в плей-офф, когда очень многое и важное решается. Я сам бывал на матчах, которые уходили вот в такие долгие овертаймы, на арене прямо сидел, и не скажу, что это прям какое-то мучение, это, наоборот, довольно-таки интересно, но, опять же, для команд это очень трудно, и после победы вот в таком матче довольно тяжело собраться. Несмотря на то, что, кстати, Коламбус после этого матча-то победил, но вот последние два матча, конечно, сложились так себе. И вот вчера, когда я смотрел матч Коламбуса и Тампы, ну, скажу честно, это было довольно ужасное зрелище, потому что единственный свой гол Коламбус забил вообще там сумасшедшего рикошета, когда Ну, там просто повезло, скажем так. А Тампа играла, мне кажется, всего, ну, в нормальной хоккей играла всего там период, и за счет этого периода и сделала результат. В общем, если честно, меня эта серия не то чтобы разочаровала, я, наверное, от нее столько и ждал, но, честно, я бы не советовал ее прямо смотреть, если вы любите хоккей-хоккей. Если вы любите вот именно плей-офф за борьбу, плей-офф за то, за неприцепность, то это, конечно, серия для вас. Для меня это довольно тяжелый просмотр, и, наверное, я бы хотел, чтобы эта серия побыстрее закончилась, несмотря на то, что я очень симпатизирую Коламбусу и Тартарелли, но смотреть ее довольно тяжело.
В четвертом матче, кстати, Коламбус не единственный гол забил, просто первую шайбу отменили, там из-за офсайда Тексье немного поторопился. Тексье, кстати, очень классно проводит эту серию, особенно первые игры, в четвертом он немного пропал, но молодец парень, потому что еще он, так скажем, осваивается в Коламбусе, хотя он уже и в прошлом сезоне пробовался в плей-офф, так что у него все еще впереди. Я на что хочу обратить внимание. Вот первый матч, счет 2-1 после двух периодов. Кто сравнивает за Тампу? Третье звено команды. Второй матч, окей, Тампа проиграла. Третий матч, Тампа побеждает. Кто забрасывает победную шайбу? Четвертое звено. Забрасывает Виктор Хедман, но как бы шайбу сделала четвертое звено команды. Четвертый матч, кто побеждает за Тампу? Снова третье звено. Забрасывает две шайбы, и они, собственно, и становятся ключевыми в этой игре. Мы говорили про то, что Коламбус может закрыть абсолютно любых лидеров. Это получилось на примере Торонто, где объективно хорошо играл только Остен Мэтьюс. И, в принципе, это получается с Тампой. Они пропустили от главного звена всего лишь 4 шайбы. Всего лишь, ну, за 4 игры, как бы, одну шайбу за игру пропускать от лидеров Тампы, от Пойнта, от Кучерова и от очень полезного Палата, который исполняет огромный объем черновой работы, это вполне адекватный результат. Так что Коламбус просто не может справиться с Боттомом Тампы, который в этом сезоне, в отличие от прошлого, играет хорошо в плей-офф в серии против Blue Jackets. И тут даже получилось, что удачное было подписание Барклая Гудроу, который забросил первую шайбу в четвертом матче. Грамотно подставился, что он, в принципе, и умеет лучше всего делать на хоккейной площадке. Получается, что Тампа действительно использует вот то, что в Боттоме у них есть исполнители, которые могут и поиграть в жесткий хоккей, в первую очередь, конечно, где-то можно сыграть красиво. Яни Гурт проводит очень хорошую серию не только по результативности, он очень много трафика создает на пятаке, его постоянное желание биться в буквальном этом смысле с улыбкой на лице, учитывая не самые большие его габариты, но это все очень интересно, учитывая, какой боевой Коламбус мы имеем. Вот, у Коламбуса есть за что цепляться, команда, вот самое удивительное, знаешь, Андрей, что меня больше всего поражает в этой серии, ведь где Коламбус был, ну, максимально плох, собственно, в первом периоде второго матча, когда у них первый бросок в матче, в створ, был на 12,5 минуте, на 12,5 минуте, уже прошла 1/5 всей игры, и спустя 30 секунд после первого броска, Райан Мюррей забрасывает шайбу, сравнивает счет, и потом уже в большинстве Бьёрксонов выводит Коламбус вперед. То есть в худший отрезок Коламбуса в этой серии Коламбус делает результат. И вот это, в принципе, наверное, весь парадокс Blue Jackets, когда команда действительно в худших условиях добывает результат. Когда команда показывает лучший хоккей, как это было в четвертом, допустим, матче серии, в первом периоде особенно это было заметно, где Коламбус переигрывал Тампу, они забили гол, который не засчитали из-за, ну, исполнительской глупости, потому что Такси забыл оставить конек на синей линии при входе в зону. И все, Тампа забросила две быстрых шайбы, наказали, и Коламбусу очень тяжело, конечно, отыгрываться с 0-2. Вот и получается, что Тампа в целом по делу проходит. Но серия, конечно, любопытная, и этот овертайм невероятный, это огромный экспириенс. Я знаю, что еще хотел бы сказать насчет овертаймов. Мне кажется, что вот продолжительность может быть часто оправдана как раз-таки тем, что нет зрителей, и командам просто легче сохранять хладнокровие, потому что когда болельщики тебя гонят вперед постоянно, ну, очень тяжело настолько организованно играть, иногда хочется рискнуть, мне кажется, так, даже топ-звездам, даже людям, которые понимают, что стоит на кону, им хочется рискнуть, когда их гонят вперед, а здесь этого нет. Вот, так что, на мой взгляд, опять же, абсолютно заслуженный пока что ход серии, Тампа заслуживает следующего раунда, а там уже посмотрим, что будет. Коламбус сделал неожиданность и, в принципе, был хорош с Торонто, но сейчас он действительно уступает Тампе по делу, так что здесь никаких вопросов быть не должно.
И это, конечно, видно по и счетам в серии. Вообще на Востоке действительно мы вот как-то в превью говорили, то, что там более-менее все равно, все интересно, но как-то вот действительно так складывается то, что вот фавориты есть у нас пока что основные, и мы как-то смотрим на то, сможет ли переломить аутсайдер, ну, аутсайдер по серии, понятно, не по месту, серию каким-то образом, что они смогут преподать нам, что они показать смогут чего-то нового, как они смогут измениться, чтобы добиться какого-то результата. Но действительно, пока на Востоке, ну, во всех сериях практически есть фавориты, и сегодня мы можем узнать, наверное, еще одного фаворита, потому что серия Филадельфия и Монреаль — это серия, где, ну, очень разные матчи, ну, прям, ну, очень разные матчи, и действительно, если так посмотреть на противостояние этих двух команд, то складывается ощущение, что на каждый матч выходит какая-то новая команда с каждой из сторон, потому что каждый раз они играют как-то по-разному. То есть, понятно, всегда есть Керри Прайс, который, ну, просто божит в этом плей-офф. Это, ну, отрицать просто глупо, потому что человек, наверное, вышел на плей-офф всей своей жизни сейчас и действительно сейчас готов к тому, чтобы, ну, тащить на себе команду, готов просто выходить и доказывать еще раз и еще раз и еще раз то, что он, ну, действительно главный вратарь Канады, и не зря он все эти годы им считался, и действительно, как правильно перед вообще этой доигровкой говорили, то, что он может зарешать для Монреале многое, сейчас он, по сути, это и делает. Да, безусловно, в Монреале фантастическая команда, фантастические игроки, и, безусловно, наверное, вот именно команда. Я даже не стану выделять специально никого. Вот я выделил Керри Прайса, потому что, ну, вратарь — это больше половины команды. А остальных я даже выделять не буду, потому что действительно, ну, фантастический клуб, фантастическая работа в плане того, как они пашут на льду. То есть, понятно, там даже при всей этой распродаже у них есть и лидеры, есть и хоккеисты, которые действительно, ну, наверное, сильнее, чем некоторые остальные в составе. Но все равно я, честно, не стану. Понятно то, что в этой серии Филадельфия как фаворит идет, но мне лично очень хочется, чтобы Монреаль зацепился, и чтобы вот именно в этой серии, ну, было, мне кажется, 7 матчей, потому что это заслужит. Да, наверное, Фили сильнее. Да, наверное, если они пройдут, никто не удивится и скажет, ну, это было по делу абсолютно. Но я бы хотел, чтобы вот Монреаль сегодня, сейчас что-то действительно показал и действительно, наверное, просто хочется немножко на Востоке побольше борьбы именно в матчах. Именно в самой серии, не в матчах. В матчах-то понятно, там очень много борьбы. Тот же Вашингтон Сайлендерс просто выдают некоторые матчи, ну, очень невероятные в плане того, кто сильнее. Ты каждый раз думаешь, ну, блин, ну вот сейчас, наверное, все-таки Вашингтон дожмет, но нет. Айлендерс находит все силы и снова вырывает победу. А вот тут я все-таки хочу увидеть, ну, увидеть какую-то надежду в серии на долгую, продолжительную и не сказать то, что прям такую вот борьбу, но я бы сказал на то, что команды на каждый матч будут находить себе что-то новое. Мы это видели в первых трех матчах, посмотрим, что мы увидим в этих четырех. И я бы не сказал то, что прям Филадельфия такой жуткий фаворит, но Филадельфия, конечно, пока что выглядит немного получше Монреаля, но у Монреаля есть Керри Прайс, он вновь может затащить в любой момент команду, и там будь что будет.
Ты забавно оговорился, сказал, что мы видели в трех и что будем видеть в четырех. Но фактически эта серия может затянуться, потому что, на мой взгляд, Монреаль был лучше, ну, объективно лучше, конечно, в игре второй, где они просто уничтожили Филадельфию по счету, конечно. И в третьей игре, на самом деле, очень такое... Вот знаешь, в чем главный плюс Монреаля? Они не отошли как раз-таки от той игры, что была с Питтсбургом. Понятно, что эта игра не самая зрелищная. Это очевидно. Но вот она настолько плей-оффная, она настолько органично подходит вообще для Кубка Стэнли, когда где-то можно и подавить приятно очень в позиционный хоккей, где-то можно откатиться и помочь Прайсу, где-то можно просто побиться, потянуть время. Вот такие, знаешь, как Калгари очень часто разбивает матч на отрезки по 6-8 секунд, где очень много пасов. Так же и Монреаль может делать. Такая аналогия тактических фолов в футболе, если угодно. Вот, Монреаль действительно цепляется, а Филадельфия забросила всего три шайбы за три матча. Всего три шайбы. Команда, которая перед началом плей-офф, конечно, котировалась как один из главных фаворитов Кубка Стэнли, но им действительно очень тяжело справляться с обороной Монреале, конечно, в первую очередь с Керри Прайсом. Хотя имея тоже Картера Харта, который тоже пока выглядит очень неплохо, за исключением игры в номер 2. И опять же, там не было больших вопросов к Харту. Там очень большие вопросы были, допустим, у меня к Гостесберу, который привез 2 гола, сделал автогол в свои ворота. Его уже в третьей игре не было. У Гостесбера, конечно, очень тяжелое сейчас время. Человек, который мог бы рассчитывать на место вроде Проворова, в итоге сейчас не попадает даже в состав по ходу этой регулярки и плей-офф тоже. Вот, а у Монреаля, опять же, то, что мы говорили, очень хорошее третье звено, которое сейчас уже, можно сказать, второе. А у Филадельфии нужно помнить о том, что пока что не очень хорошо играет звено Хейса, и сам Хейс тоже, потому что и Лоутон забрасывал там в раунде Робин, в выставочной игре против Питтсбурга. Казалось, что это звено, которое может повести вперед именно вот по игре, по результату, потому что, ну, не только на Кутюрье, Жиру надеяться. Вот. Но пока не супер получается, и действительно сейчас решающим будет, я думаю, матч номер 4. Если Монреаль его возьмет, то борьба будет еще более насыщенной. А если Филадельфия, то, мне кажется, Монреалю будет просто тяжело 3 матча подряд выиграть. Я думаю, Монреаль способен у такой Филадельфии выиграть еще 3 игры, но сейчас обязательно нужно брать 4-ю. Вот тогда шансы точно будут. Посмотрим. Плюс у Филадельфии еще проблема с тем, что немного не получается у защитников сдерживать большинство Монреаля. Особенно вот это получилось во второй игре, где потом еще Ален Виньо говорил, что канадец не очень хорошо поступили, что выпустили основную бригаду большинства при счете 5-0. Да, возможно. Но опять же, мы еще, кстати, помним достаточно грустную новость, что у Монреаля в этой серии уже на скамейке не появится их главный тренер Жульен. Из-за проблем с болями в груди он пропускает эту серию, он вернулся в Монреаль. Поставил хороший хоккей, на самом деле, к плей-офф, главный тренер канадиенс. И это действительно одна из главных неожиданностей, потому что мы будем говорить про Чикаго, но Монреаль-то борется против действительно сильной команды и показывает боевой хоккей, так что большие-большие овации Монреалю за то, что они делают, и интрига все еще жива, так что будем смотреть обязательно.
И действительно, интрига, наверное, надежда на интригу, если вы любите интригу, если вы любите вот прям борьбу-борьбу, то вот сегодня обязательно смотрите матч между Филадельфией и Монреалем, потому что на Востоке, ну, это чуть ли не единственная серия, где еще может действительно, вот, ну, мне кажется, тянуться, потому что в остальных сериях уже некоторым командам осталось выиграть один матч до победы в серии, и обычно, когда вот такое происходит, ну, ты уже примерно все-таки готовишься. Когда уже тебе нужно выиграть там 3 или 4 матча подряд, это уже обычно приводит к тому, то, что, ну, не особо ты веришь в это, и случается довольно редко. Да, случается, но все-таки хотелось бы здесь больше интриги, и, наверное, нейтральному зрителю я бы предложил сегодня даже поболеть за Монреаль. Ну, и в целом, наверное, нейтральный зритель это будет на стороне Монреаля, потому что за аутсайдера всегда болеть приятнее. Но на Востоке мы побывали, закончили с этим Востоком, теперь мы переходим на Запад, мы переходим на конференцию, где, наверное, мы, наверное, плов даже ожидали чуть меньше, чем сейчас показывают, но в целом мы уже говорили перед этим то, что команды, вот, ну, скажем так, из нижней части сетки, где играют более равные команды по посеву, мы изначально говорили то, что там действительно будет битва, то, что там действительно будет драка, и там действительно примерно равные команды, так и получается, а верхняя часть сетки, там, ну, аутсайдеры будут пытаться сделать чудо. Сейчас мы и начнем с нижней части сетки, с серии между Сент-Луисом и Ванкувером. Артем, я тебе прямо предоставляю возможность начать, рассказать, высказать все свои эмоции об этой серии, потому что Ванкувер вел 2-0, Сент-Луис сравнял 2-2, и сейчас, ну, непонятно вообще, что будет дальше в этой серии, и как она повернется. Ну, действительно, очень интересно за этим наблюдать.
Да, собственно, 4-й матч серии стал последним пока на момент просмотра. Последним просмотренным матчем перед записью подкаста. Я спал перед записью после этой игры 5 часов и не в самой хорошей, так скажем, не в самом хорошем настроении пребывал. Что сказать об этой серии на самом деле? На мой взгляд, Ванкувер был чуточку лучше в тех двух играх, что они, собственно, взяли. Чуточку лучше. Конечно, в третьем периоде второго матча Сент-Луис часто оказывал, ну, большое давление на Ванкувер, И вроде бы справлялись, но забили за 6 секунд до конца. И в овертайме, конечно, Бо Хорват, ну, лучший игрок первых двух матчей. Забил две сумасшедшие шайбы. Первую просто обыграл он там Дана, вторую он обыграл двух нападающих первого звена. Сент-Луис в большинстве, Сент-Луис, собственно, в ПК забил Ванкувер. А потом были две игры, на самом деле, конечно, если третья игра, я думаю, была более-менее равной, то в четвертой абсолютно полностью Ванкувер отдал и физически, и тактически все было достаточно грустно. Сент-Луис, ну, во втором периоде соотношение бросков было 17-5, это, ну, что-то совсем ужасное. И самое забавное, это то, что в третьей игре, которую пропускал Тайлер Майерс из-за травмы, Ванкувер остался в меньшинстве только на 58-й минуте. Вот это, мне кажется, очень красивая история. С другой стороны, именно в двух матчах без Майерса Ванкувер проиграл. По персоналиям, очень хорош Элиас Петерсон, в первую очередь. Вот не считая четвертую игру, начал он брать игру на себя. Он это делал с Миннесотой, но не очень удачно. Сейчас он берет игру на себя и приносит результат. Джейси Миллер. Я не знаю, как оценить его вклад на самом деле, потому что такие огромные объемы работы для игрока первого звена, я думаю, он очень незаслуженно не борется за топ-3 награды Селки, потому что, ну, он не совсем центр, вот в чем проблема. Наверное, из-за этого его котируют ниже, чем того же О'Райли. Но на самом деле те объемы работы просто поражают. Хорошо действует связка Хорват-Пирсон. Хорошо включается Брэндон Саттер, очень плох Виртанен, очень хорош Тайлер Мод. Но вот не хватает. Сент-Луис просто вот в четвертой игре показал, почему они выиграли Кубок Стэнли. Они, в принципе, играли абсолютно тот же хоккей. Но Ванкувер с ним каждый раз все тяжелее справляться. Потому что и вот Дэвид Перрон постоянно как-то провоцирует Ванкувер. Я не скажу, что это грязная игра. В принципе, на грани. Но вот эти провокации, очень им тяжело справляться, молодым хоккеистам Ванкувера с такими вещами. Очень хорош Райан О'Райли. Очень плох был Брэйден Шен в реализации, но в решающий момент, в третьем матче, когда убегал он 1-1 в овертайме, он забил и вернул Сент-Луис серию. До этого был супермомент у Миллера. В общем, серия абсолютно, на мой взгляд, не абсолютно, Сент-Луис немного превосходит, конечно, Ванкувер, но серия максимально равная для плей-офф. И я считаю, что пройдет Ванкувер, пройдет Сент-Луис, это будет заслуженно. Команды точно заслуживают следующего раунда, но пройдет только одна команда. Я вот, наверное, поэтому и хотел бы, чтобы Ванкувер попал на Даллас, а Калгари на Сент-Луис. Мне кажется, тогда прошли более достойные команды. Я, конечно, ангажирован с моей любовью к Canucks, но команда играет неплохо, и я очень рад, что они показывают такой хоккей против действующего чемпиона. Возможно, пусть набьют шишки. Даже если счет 2-0 станет 2-4, я думаю, это все равно будет бесценный опыт для Петерсона, для Бессера, для Хьюза, конечно. Я хотел сказать, для Танева, человека, который уже имел отношение к последнему финалу Ванкувера в Кубке Стэнли. В общем, очень хороший хоккей. На мой взгляд, один из лучших вообще в этом раунде плей-офф. Так что будет любопытно, если серия затянется до 7 игр. Если пятую игру выиграет Сент-Луис, я думаю, для Ванкувера это будет конец. Если Ванкувер выиграет, то Сент-Луис еще сможет вернуться. Они уже возвращались в этой серии. Наверное, как-то так. Ну и, конечно, Биннингтон провалил первые два матча. Не очень хорошо он сыграл. А Джейк Аллен пока выглядит очень хорошо. Мы помним, что у Джейка Аллена не самый лучший опыт в плей-офф вообще по карьере. Но в этом сезоне он пока что, так скажем, нарушает традицию.
Ну, изначально я перед этой серией говорил, что это, скорее всего, будет самая такая затяжная, самая упорная серия на Западе. Я с тобой полностью согласен насчет того, что если бы Ванкувер попал на Даллас, там бы был, ну, чуть ли не свип, потому что, ну, ладно, о Далласе я скажу потом, когда мы уже будем разговаривать о Далласе и Калгари, потому что, ну, мне эта серия абсолютно не нравится, и я выскажу свое мнение насчет нее. Сейчас мы говорим о Сент-Луисе и Ванкувере, и вообще это действительно, ну, наверное, самая крутая серия на Западе. Я могу это сказать абсолютно точно, потому что это фантастическая серия в плане борьбы, в плане каких-то тактических действий, в плане игры, в плане того, как команды перебарывают себя, в плане того, как в целом строится хоккей, как неожиданно некоторые матчи заканчиваются. То есть и это и овертаймы, безусловно, которые украшают эту серию. Это и, безусловно, сами матчи по себе. И то, как Сент-Луис, мы все помним, кто Сент-Луис принес победу в прошлом Кубке Стэнли. Это, безусловно, Тарасенко и Биннингтон. И оба оба, получается, отсутствовали последние две игры. Если Тарасенко, понятно, у него перед этим была травма, и действительно он, получается, практически там сколько, ну, больше половины сезона пропустил, и вот вернулся только сейчас, и явно он не в форме, явно он, ну, откровенно говоря, играет плохо, ему еще нужно приходить в кондиции, и видно, что ему довольно тяжело все это дается, то вот Биннингтон-то ничего не получал, и действительно в сезоне играл неплохо, и действительно в сезоне у него что-то дополучалось, и вот так он вышел на плей-офф, где, казалось бы, он именно в прошлом сезоне ты раскрылся, и реально, ну, смотрится хуже. И вышедший Аллен реально добавил Сент-Луису чуть больше, не знаю, уверенности, может, даже в себе, я бы так сказал, то, что действительно иногда важно что-то поменять, иногда важно показать, не то чтобы команде, важно тренерам показать то, что они еще бьются, потому что иногда даже замена вратаря в матче, там, при счете 3-0, ну, казалось бы, вратарь даже не виноват, но ты при счете 3-0 просто меняешь вратаря для того, чтобы показать команде то, что ты все еще борешься, то, что у тебя все еще есть шанс на камбэк, то, что ты хочешь поменять, вот-вот, я меняю, давайте, парни, соберемся и покажем. Мне кажется, это работает и в серии, когда ты вот так меняешь вратаря, потому что это работает на психологию в первую очередь, и мне кажется, это сработало и в этой серии. И вообще, если оценивать, наверное, Сент-Луис и Ванкувер, для меня лично неожиданно, хотя Ванкувер и в регулярке показывает довольно интересный хоккей, то, что Сент-Луис показывает интересный хоккей. Я от них, честно, такого не ожидал в плей-офф, потому что, ну, для меня это довольно скучная такая команда, которая в основном биться-бороться любит и подобные все вещи. Но тут они реально играют, и я бы сказал то, что я... остались мне приятные впечатления от этой серии. Я действительно хотел бы здесь посмотреть 7 матчей. Я действительно, мне без разницы, кто дальше выйдет, потому что, мне кажется, любая команда, которая выйдет из этой серии, может пройти далеко. Хотя, опять же, если даже Ванкувер выйдет, там в теории они могут попасть на Вегас, и, мне кажется, есть шанс, да. Ну, в общем, ладно. Мы посмотрим еще, что из этого всего выйдет. Но действительно, Сент-Луис и Ванкувер – это, наверное, самая интересная серия на Западе. Обязательно смотрите. Но, конечно, они начинают. Просто ужасное время для просмотра. Но если вам интересно хоккей, найдите способ или поспать перед этим матчем, или досидеть для него, потому что действительно очень-очень круто.
Если что, шестая игра будет в 2 часа по московскому времени ночи. Поэтому, ну, это более-менее еще хоть как-то. Ну, по крайней мере, в моем случае мне это более удобно. Переходим к следующей серии Даллас-Калгари. Ну, Биба и Боба, в принципе, это лов, если честно. Потому что, я не знаю, после первой серии я приятно удивился тому, что показал Калгари. Калгари абсолютно по всем статьям был лучше Далласа. Очень хорошая игра. В принципе, единственное, почему появилась интрига в этом матче, это... Ну, 2 шайбы Далласа, забитые за 9 секунд, очень неловкие, где в первом случае Гурьянов подставил шайбу, и это немного помешало. Там Гурьянов бросал, и был рикошет от защитника Калгари. Да, вот так вот. И Калгари пропустил. И вторую шайбу Бен отправил ее в ворота Телбота, она летела таким своеобразным образом. Я думаю, что это можно списать и на вратарский гол. Но Калгари быстро забил. Там обе шайбы привез Сет Джонс, защитник Далласа. Худобин во второй шайбе не лучшим образом сыграл. В общем, в целом победа была абсолютно заслуженной. Калгари победил достойно вполне. Но что было потом? Я просто приведу статистику, что у Линдхольма, Монахана и Гудро 0 очков за 4 матча в равных составах. 0 очков просто. Ну вот 0. Мы говорили про Виннипег Калгари, что это будет битва лидеров в первую очередь, и Гудро, Монахану и Линдхольму надо будет просыпаться. И там они приносили результат в большинстве, потому что большинство Калгари просто уничтожило меньшинство Виннипега. Сейчас, в принципе, большинство Калгари все еще на достойном уровне, они забивают в большинстве. И что очень важно, забивают в меньшинстве. Но в равных составах очень маленький импакт получает Калгари от главных звезд. И спасает ситуацию только нижние звенья, где, о боги, Милан Лючич приносит результат. Милан Лючич стал первым игроком Калгари, у которого 5 матчей подряд с очками в плей-офф после Джерома и Гинлы. Вы представляете, что в истории Калгари Милан Лючич будет стоять рядом с Джеромом и Гинлы хотя бы в одном показателе. Ну и там Дилан Дюбе очень неплохо играет. Травма Ткачука мы вспоминаем, который во втором матче получил повреждение и пропускает уже 2 игры. Я думаю, Калгари его точно не хватает. Я не знаю, кто пройдет в этой серии, потому что Если с Ванкувером и Сент-Луисом обе команды показывают хороший хоккей, то что мы видим у Далласа в первую очередь? У Далласа мы видим просто очень хорошую физику. Команда набрала именно физическую форму. Это, в принципе, наверное, самый важный показатель, исходя из того, в какой хоккей играет Даллас. Но я не знаю, мне кажется, даже против удобного Далласа у Колорадо Старс будет очень тяжело. Вот, и я не знаю, что будет, но если какая-то из этих команд в итоге окажется в финале Западной конференции, я вот думаю, это будет апогеем всей Западной конференции в этом сезоне, не только выход Миннесоты, как я раньше это говорил, я думаю, вот это будет апогеем всей конференции, потому что хоккей-то иногда даже забавный, иногда интересный, но это просто не уровень команд, которые борются за Кубок Стэнли на самом деле. Когда так плохо играют лидеры в равных составах, когда у Далласа очень много системных ошибок, у абсолютно системной команды у Далласа слишком мало влияния лидеров и индивидуальностей. И, собственно, на этих индивидуальностях они побеждают в этой серии все равно. Тот же Джо Павелски, который хит-трик сделал в четвертом матче серии. Короче говоря, я, наверное, обрисовал свое мнение об этом противостоянии. Наверное, больше хотелось бы Калгари увидеть, потому что Калгари более бесшабашный хоккей играет, что ли, и тут, опять же, интрига с лидерами, но нужно как-то им все-таки хоть одну шайбу-то забить, это как-то совсем несерьезно будет, учитывая то, насколько они хороши все были в регулярке прошлого сезона. А в плей-офф прошлого сезона у них те же проблемы были, так что это уже какой-то злой рок, что ли, или большие проблемы игровые у Калгари с этим. Посмотрим. Я бы, наверное, хотел все-таки Калгари увидеть дальше.
Знаешь, я вообще смотрю эту серию всю и посочувствуйте мне, потому что это ужасно, правда. То есть я переживаю за Даллас, я никогда это не скрывал, мне действительно нравилась эта команда, особенно в былые времена, мне нравилась эта команда, когда они играли в безбашенный хоккей, но то сейчас пока с Даллас, я не знаю, я не понимаю, к чему идет Даллас, честно. То есть это просто броски ради бросков. Как играл Даллас, когда давит Калгари, когда у них чуть есть преимущество в матче. Даллас просто получает шайбу в своей зоне и выкидывает ее нафиг. То есть там никакой идеи, никакой задумки, никакой быстрой атаки. Я смотрел, по-моему, я вот запутался уже какой-то матч, потому что для меня они все как-то слились в одно. По-моему, это все-таки был четвертый матч. И просто Даллас, по-моему, в первом периоде они получали шайбу и реально ее просто выкидывали. То есть там минут 7 Даллас вообще не атаковал нормально. То есть все атаки, которые получались у Далласа, это был чисто форчек, отбор где-то в средней или в чужой зоне и бросок. Все. То есть если вы просто посмотрите на матчи, которые выиграли Даллас, это, соответственно, второй, четвертый, там они победили только за счет хороших бросков. Посмотрите... Тот же гол Гурьянова в четвертом матче, он просто хорошо бросил, безусловно. У Далласа потрясающие мастера, и Павелски это еще раз доказывает. И Даллас по составу – это реально очень-очень сильная команда. И действительно, наверное, по составу это, можно сказать, что это претендент на Кубок Стэнли. Но по игре это просто какой-то ужас. Я не вижу ничего у Далласа, за чего они могут как-то бороться с командами, которые играют в хоккей. Потому что, это откровенно, просто очень плохо. Тот же гол, с которым они сравняли еще там за 13, по-моему, секунд до конца, когда Павелски, просто вбили шайбу. Ворота. Просто, внесли ее буквально. Там Калгари должен был спокойно выигрывать, но они почему-то прижались просто в свои ворота, встали. Там несколько раз они могли спокойно выводить шайбу. То есть посмотрите, что предвещало гол, который забил Даллас в четвертой игре, который сравнял счет. Просто игрок Калгари, вместо того, чтобы выбросить по ближнему борту, он просто бросил в борт за воротами, и шайба просто еле докатилась до защитника Далласа, пошла атака, бросок, добивание, гол. То есть просто человек мог выбросить по ближнему борту шайбу, там никто не закрывал, просто сильно ее брось, и все, пусть будет проброс, пусть будет хоть что, но ты прервешь эту атаку, там, может, сбрасывание выиграете, все что угодно. Но просто такие дурацкие действия, я не знаю, честно, я, может, ожидал много от этой серии или что-то еще.
Нет,
может...
нет, мы не ожидали много от этой серии.
Может, что-то еще, но это просто отвратительно. Правда, это смотреть просто невозможно. То есть тот же в овертайме, ты уже правильно отметил по Гудро. Выход 3-2. Пас на Гудро, он один перед воротами. брось ближний угол, закончи серию. Там стоит Худобин, который невысокий вратарь, который ближний угол не возьмет. Но это просто, просто это обычное в школе так детей учат в хоккейной. Если перед вами маленький вратарь, бросьте ему в ближний угол, там, где нет ловушки. Ну, обычно там нет ловушки, понятное дело. Не вытащит он этот бросок. Он зачем-то начинает выдумывать, зачем-то начинает представлять то, что он бросит хорошо в дальний, то, что он между ловушкой и щитком попадет. Я не знаю, что у него было в этой игре. Просто закинь в ближний угол, и все, и матч закончится. Нет. И вот поэтому и 0 очков. Просто потому что передумывает, наверное, Калгари себе. Я, честно, не знаю. Я посмотрел матчи, и в целом-то Калгари реально смотрел Даллас. Я бы даже сказал, лучшие они должны были. Да что там? Даллас оба матча выиграл, по сути, на последних секундах. Они забили победный гол на последней минуте во второй встрече и сравняли счет вообще на последних секундах четвертой встречи. То есть по матчам абсолютно здесь мог быть 4-0, спокойный свип от Калгари. Но они пропускают на последних минутах, из-за этого слетают. Я не знаю, что будет дальше в этой серии. Я, честно, не понимаю, что ждать в целом от Далласа и Калгари. Наверное, эту серию забавно смотреть в плане того, то, что ты не представляешь, что будет дальше. Ты просто не можешь даже предположить, что будет дальше. В этом интересно. Но в хоккейном плане, в плане того, то, что это кто-то из них претендент на Кубок Стэнли, это просто ужасно. И, наверное, это самое ужасное в плане хоккея вообще серия. Но если вы любите веселье, если вы любите неожиданность, вот Даллас, Калгари — это для вас. Но хоккея вы там не найдете особенно.
Да, грустное ревью, но справедливое. Переходим к серии Колорадо-Аризона, где я очень старался найти хоть что-то, за что Аризона может зацепиться, но не получается. Объективно Колорадо гораздо сильнее. Наверное, самая очевидная серия. Даже Айлендерс-Вашингтон, там все-таки можно много о чем сказать. А Колорадо-Аризона получается так, что... первый матч, это, конечно, апогей, где у Аризоны после двух периодов было 7 бросков. 7 бросков у Аризоны было после двух периодов. Счет был 0-0. Счет был 0-0, и Колорадо добил команду соперника только в большинстве, в середине третьего периода на зимкадре. С пятака забил, и потом уже пошел разнос, Аризона бросила играть. Точнее как, Аризона попробовала в атаку сыграть. Вот как Аризона пробует играть в атаку. Но объективно в этой серии были моменты, когда Аризона превосходила Колорадо. Это и второй период второго матча, где Колорадо тоже победил, но Аризона смотрелась гораздо лучше. Это, конечно же, победная игра в третьем матче. Поэтому в целом, что можно вообще сказать? Я думаю, если бы не четвертый матч, я думаю, даже если бы Колорадо выиграл в четвертой игре, можно было бы говорить о каких-то шансах Аризоны. Но Колорадо выиграл 7-1. Колорадо после первого периода вел 3-0. И... что тут сказать? На самом деле, о чем мы говорили, очень хорошо помогают нижние звенья, особенно четвертое звено, Калверт, Бельмар, Ньетто. Очень хорошо они выглядели и в первой игре, много моментов создали. Они, кстати, заработали то большинство, с которого Колорадо забил первую шайбу в этой серии. И в четвертой игре сделали как минимум две шайбы. Поэтому большие молодцы, что помогают лидерам. Нейтан МакКиннон старается разрывать, не всегда получается, Аризона пробует сдерживать. Конечно, отдельно стоит отметить и пару слов сказать о Дарси Кемпере. Человек действительно тащит команду, это очень приятно смотреть. Мы понимаем, что Колорадо можно назвать что-то вроде Далласа, команда, которая бросает ради броска иногда. И это особенно заметно из того, что на пятаке иногда очень жестко проигрывают они Аризоне. Но Дарси Кемпер справляется абсолютно со всем. Наверное, просто физически устал, потому что это был бэк-ту-бэк для Аризоны. Четвертая игра для них. Нет, это был не бэк-ту-бэк, у них был бэк-ту-бэк вторая и третья встреча. Но да. Все равно, я думаю, морально и физически он очень сильно устал делать по 50 сейвов в каждую игру. Это, конечно, тяжело. Причем оборона Аризоны старается более-менее как-то убирать соперника с пятака. Но из-за того, что слишком много они времени проводят в своей зоне, все равно нагрузка на Кемпера бешеная. А из-за того, что, видимо, Антеранто не в форме, он и в серии с Нэшвиллом-то несколько матчей пропускал из-за травмы. И я думаю, он тоже не в лучших кондициях. Это показал и третий период, где Колорадо забросил еще 3 шайбы, Кемпера сменили. Я думаю, абсолютно правильное решение. Потому что чем лучше будет форма у Кемпера, тем хоть больше шансов будет каких-то у Аризоны зацепиться там за 1, за 2, а может быть даже за 3 игры. Но в сухом остатке, конечно, Колорадо лучше. И пока что не видно слабых мест, прям ярких у Колорадо. Единственное, они могут себе голы привозить. Это вот тот момент с Наместниковым и Жераром, когда Наместниковым хотел выбросить шайбу, Жерар свою клюшечку подставил, вот и забили свои ворота. Вот, так что посмотрим, как будет Колорадо выглядеть против более атакующей команды. Это тоже нужно учитывать, потому что Аризона абсолютно оборонительная команда. Они знают, как это делать, но Колорадо справляется с такой системой, и их проход в следующий раунд, ну, почти очевиден в данной ситуации, конечно, при счете 3-1.
Честно, я до сих пор не понимаю, как эта серия не закончилась 4-0, потому что все матчи, что я смотрел, я не знаю, наверное, вот этот третий матч, он должен случаться в таких сериях, потому что, во-первых, вышел Франсоулс. Я прекрасно отношусь к Павлу и считаю его прекрасным вратарем, но я знаю у него главную проблему, он долго вкатывается. Ему нужно реально время, чтобы вкатиться в сезон, вкатиться в игру, ему нужна физическая форма, ему нужна активность, он должен реально вкатиться, потому что без нее он довольно средний, я бы даже сказал, слабый вратарь, который, довольно среднего и слабого уровня, наверное, уровня бэкапа как раз вот команды Национальной хоккейной лиги, который может выйти, может матч, но не особо прямо потащить за собой команду. Ему, чтобы показать свой максимум, реально нужна постоянная игровая практика. А в ситуации вот этой доигровки у него просто ее просто не могло быть. И действительно сейчас форма Франсоуза очень так себе, поэтому, собственно, играет Грюбауэр, который играет, я бы не сказал то, что перед ним ставят какие-то невероятные задачи, потому что Аризона, по сути, Аризона больше 2 шайб не забрасывала в ворота Колорадо, когда там был вратарь. Третий матч, там третья и четвертая шайба были заброшены уже в пустые ворота. И действительно там сложился так матч, что команды в целом, наверное, смотрелись на равных. Это, наверное, был самый равный матч в плане, потому что Колорадо, на удивление, вообще ничего не создавало в том матче. Если в первых двух матчах и вот в четвертом матче, они действительно, Колорадо, просто по моментам даже была сильнее Аризоны, по моментам они были мощнее, то третий матч какое-то помутнение нашло абсолютно на Колорадо, и реально это были броски ради бросков. Это был, наверное, худший Колорадо, который вот мы видели на этой доигровке. Это, наверное, была команда, которая вряд ли будет претендовать на кубок Стэнли, но четвертый матч снова ставил на свои места, и снова для меня это абсолютно пока что главный фаворит на кубок Стэнли, но посмотрим, если такие матчи, как третий, будут повторяться, я буду думать над тем, кого я вижу вообще в финале, кого я вижу в целом как обладателя. Действительно, Колорадо, наверное, обсуждать довольно тяжело, потому что нужно посмотреть, как они будут играть с действительно сильным соперником. А пока что, если они вдруг еще выйдут на пару Калгари и Далласа, это в целом возможно. Опять же, победители вроде как раз...
А так 100% будут... будет, если Вегас победит в серии, то Колорадо 100% выходит на победителя Далласа и Калгари.
Да, и тогда мы посмотрим... Тогда я не думаю, что это прям создаст какие-то проблемы, чем я посмотрю перед доигровкой. Потому что действительно там команды, откровенно очень плохие, а Колорадо, прям очень хорошо смотрится. И я еще добавлю, ты очень правильно сказал про 7 бросков после 2 периодов. В последнем матче Аризона нанесла первый бросок через, по-моему, 11 минут от старта первого периода. При этом, вы сами понимаете, Аризона – команда, которая прошла Нэшвилл. И честно, наверное, это сейчас они выглядят как самая слабая команда на Западе, и то, что не попали, наверное, на самую сильную команду Запада на данный момент, хотя Вегас, наверное, примерно такой же, я бы сказал. Это и показывает вот последний матч 7-1, и я думаю, серия здесь завершится в 5 играх, практически уверен, что не продлится она еще дольше, потому что это не матчи бэк-ту-бэк, это там матч будет через день, и поэтому я почти уверен, что эта серия закончится в самое ближайшее время, а Колорадо, посмотрим, что они покажут в дальнейшем. У Аризоны согласен абсолютно, что я бы отметил, Кемпер фантастически проводит плей-офф, и, наверное, не попади они на на Колорадо, может быть, даже у них были бы шансы на зацепиться за серию, зацепиться там за больше игр, но он один, ну, просто не в силах вытащить. Посмотрите просто, откройте, посмотрите на количество бросков койотов в матчах, и вы все сами поймете, собственно, как там складываются игры.
Я, кстати, ошибся, сейчас исправлюсь. Если вот Даллас пройдет, то тогда, скорее всего, точно будет Даллас соперников у Колорадо, при условии, что Вегас выйдет. А вот если Калгари выйдет, то тогда Колорадо попадет на победителя пары Сент-Луис-Ванкувер. И, ну вот, в общем-то, у Колорадо в любом случае
или
будет
на
интересно.
Чикаго, если тебе чудо совершат.
Ну да, там уже, собственно, мы сейчас и переходим к этой серии. Я вот хотел бы хоть какую-то серию определить тремя словами. И вот напоследок у меня, как вишенка на торте, есть такая возможность. Победа на классе. Вегас уничтожает. Чикаго просто на классе. А, наверное, самым показательным будет вторая игра в серии, где в первом периоде Чикаго постоянно позиционно атаковал. У Вегаса было очень мало контратак. А, были они не супер опасные, но забросили две шайбы. Первую даже не совсем в контратаке, не в быстром выпаде. А, просто забыли на пятаке полуштясный, он и забил. Вот. Во втором периоде Чикаго вроде как продолжал давить, Вегас немного расслабился, но как только Чикаго сравнивал счет, Вегас снова входил во вкус, снова шел в атаку. Это случилось и при счете 2-2, это случилось и при счете 3-3 в третьем периоде, и в овертайме Вегас очень сильно давил. И, наверное, тоже любопытно, здесь можно провести определенную аналогию с серией Тампа-Коламбус. Чикаго выиграл единственную игру именно тогда, когда Вегас был гораздо лучше. Перебросали они Чикаго в два раза. Ну, Вегас, в принципе, любит бросать. 49-25. Казалось бы, должно быть 4-0, но нет, Кроуфорд зацепился. Кроуфорд, который не какой-то гений в этой серии. Вот, опять же, вторая игра, обе шайбы, вот вторая шайба Томаша Носика такая очень специфическая, мне кажется, можно было ее спокойно отражать Кроуфорду, но не получилось. Не получилось, и что можно сказать вообще про Вегас? У Вегаса же есть некоторые проблемы кадровые. Пропускал вторую игру серии Макс Пачеретти, у Марка Стоуна могла быть травма, очень неудачно его там задели, но вернулся он в игру и, собственно, оказал огромное влияние, забросив третью шайбу в той встрече. Вот. Плюс, конечно, у Вегаса очень большой потенциал у защитников атакующих. Это, конечно, в первую очередь Шей Теодор, но есть и Алек Мартинес с огромнейшим опытом, как раз-таки голов в овертайме. Есть Нейт Шмидт, который, кстати, в этой серии не супер хорош, у него и 0 плюс 1 всего, и было пару привозов, особенно в третьей шайбе второй игры как раз. Не очень удачно он сыграл против, кто же там шайбу-то забил. Дилан Стром, да, вспомнил. Вот, я думаю, Чикаго закончит. В принципе, не удивлюсь, если я сказал, Чикаго закончит.
Да.
Вега закончит, но Чикаго тоже закончит, в принципе, только в другом плане. Очень интересно будет посмотреть. Мне кажется, самым очевидным, конечно, вариантом будет, если в финале Западной конференции сойдется Вегас и Колорадо. Это будет, конечно, пипец как ожидаемо и как-то абсолютно без сюрпризов. Но если мы говорим объективно, если команда играет лучше остальных, то почему бы нет? Почему бы нет? Пусть выйдет достойнейший. Плюс у Вегаса и Колорадо в любом случае будет, ну, так скажем, определенное испытание в следующем раунде. Вот если они тогда справятся, они как раз-таки и пройдут финал конференции, там мы будем смотреть. Плюс мы не забываем про то, что это Национальная хоккейная лига. Чикаго и Аризона еще не вылетели. Колорадо и Вегасу еще нужна победа. Поэтому, ну, всякое бывает. Плюс, учитывая... Вот ты знаешь, кстати, вот мы говорим, что Аризоны мало шансов, но и Чикаго, я не понимаю, за что можно цепляться, потому что Вегас действительно по всем параметрам сильнее. И вот когда Чикаго инициативу отбирает, примерно понятно, что если они чего-то и добьются, то Вегас снова возьмет все к своим рукам и будет давить. Вот это самое грустное, наверное, в этой серии. Слишком очевидный сценарий каждой игры. Даже когда Вегас немного уступает по игре. Поэтому это, ну, большая проблема. Хотя мы ждали, конечно, от этой серии, наверное, чуть большего, чем вышло. Ну, так бывает. Вегас оказался сильнее пока. Вот, наверное, все, что хотел сказать по Вегасу и Чикаго.
Наверное, я бы сказал то, что эта серия показывает, насколько плох был Эдмонтон. Все,
да,
что можно,
да,
об этом сказать, потому что действительно, я вот честно, наверное, переоценили Чикаго, потому что тут надо скорее смотреть именно, как играл соперник, потому что я сильно переоценил Чикаго, я сразу скажу, я ставил даже в этой серии Чикаго, и вообще я думал, ну блин, ну так хорошо играли против Эдмонтона, Кроуфорд просто потрясающе выдал серию, в целом они смотрелись очень бодро, тот же Кубалик просто разрывал, и тут серия с Вегасом, и я вижу, как просто одна команда сильнее другой. Причем у меня даже есть такое ощущение, что они на подсознательном уровне их сильнее. То есть они понимают то, что вот. Но они просто сильнее. Мы выйдем сейчас и забьем. Мы выйдем и докажем. И сломалась вот эта ситуация только в последнем четвертом матче. Вегас вел 3-0 в серии, и четвертый матч случился. И Вегас, ну, очень натужно играл, при этом дофига бросков они совершили, 49 бросков в створ было, забросили всего одну шайбу, и при счете 1-2 уже пропустили в пустые ворота, и в целом там, опять же, матч был равный. Я не скажу, что прямо есть какое-то у меня прям видимое преимущество, как, например, Колорадо над Аризоной. Мне кажется, Колорадо просто более бегущая, более какая-то такая команда, которая, ну, реально играет более атакующий хоккей в плане того, то, что мы сейчас понесемся и забьем. Вегас такая прагматичная, уверенная команда, мы вот шаг за шагом, мы идем, мы сейчас забьем. Да, вы нам забили, мы выйдем и забьем еще. У Колорадо такого нет, Колорадо более такая нахлестом играющая команда, то есть вот сейчас мы, ну как лавина, собственно как лавина, то есть если она покатится, ее не остановить. А Вегас это такие рыцари, у них есть тактика, у них есть там определенные цели, они там встают в определенные тактические установки, они встают в определенные там фигуры, можно так сказать, да, и идут уверенно, но все-таки они знают, чему идти. А Колорадо более такая команда драйвовая, что ли. Но, тем не менее, абсолютно серия идет к тому, то, что фаворит здесь окажется нам, ну, вынесет аутсайдера без шансов. Чикаго не то чтобы разочаровал, просто наши ожидания – это наши проблемы. Я даже вот так, потому что мы ожидали от Вегаса больше после серии с Эдмонтоном, но оказалось то, что просто Эдмонтон – пустышка, скажем так. Несмотря на великолепного МакДэвида, который до сих пор, кстати, один из лучших в плане очков в этом, в этой доигровке, несмотря на то, что он провел всего 4 игры, да. Но тем не менее, я думаю, здесь Вегас, ну, по делу абсолютно и в плане игр, и в плане всего, наверное, они сильнее, действительно заслуживают пройти дальше. Отмечу то, что действительно играет Ленар, как мы и говорили. Его поставили против Чикаго.
Да, да, Андрей, но знаешь, вот я как раз хотел к этому подвести, что Ленар-то не супер хорошо играл. И опять же, вот вторая игра серии. И знаешь, вот проблема Ленара в том, что он играет будто бы в регулярке. Вот он слишком распыляется на эмоции. Вот небольшой стык, Чикаго идет вперед, и Ленар начинает как-то злиться, разговаривать с судьями. Вот это очень зря, потому что если полевым игрокам это очень, ну, нужное качество в плей-офф бороться на каждом, в каждом эпизоде, то вратари должны сохранять спокойствие, а Ленар не может этого делать. Как раз-таки в бэк-ту-бэке играл Флёри в третьем матче. Победили тогда, поэтому у меня есть ощущение, что Флёри может, ну, так скажем, инициативу забрать к себе. Это такая, наверное, главная интрига оставшейся этой серии. Если Чикаго, конечно, не начнет отыгрываться по победам, кто будет дальше основным вратарем, потому что мы можем хвалить в целом организацию игры Вегаса, но без первого номера будет, конечно, тяжело, особенно если они дойдут там далеко до финала конференции или вообще до Кубка Стэнли, до финала Кубка Стэнли.
Ну, вообще, это, наверное, проблема и Колорадо, и Вегаса, потому что вратари пока что, я не скажу, что они прямо творят чудеса. Вот у команд, которые послабее, действительно вратари творят чудеса, а вот пока что действительно нет такого Биннингтона, как у Сент-Луиса в том году, который бы тащил на себе в том числе команду, который был бы таким фактором, который действительно дойдет далеко. На Востоке можно сказать то, что и Василевский, и Харт такие вот вратари, которые действительно тащат на себе. А вот
Василевский я бы не сказал на самом деле. Он и не обязательно шайбу вот в четвертой игре пропустил. Он очень был хорош в раунде Робин. А в серии с Коламбусом есть к нему некоторые вопросы, ну, по крайней мере, у меня, не знаю. Мне просто кажется, знаешь, если мы сравним с Биннингтоном, просто Сент-Луис идеологически был, мне кажется, ближе к командам вроде Чикаго и Аризоны, чем к Вегасу и Колорадо, поэтому банально тяжелее Леннеру и Грубайеру тащить так, как Биннингтону, да, как Биннингтону в прошлом сезоне.
Ну и, скажем так, это команды, которые, ну, скорее оставляют так. Знаешь, иногда играет, когда команды стремятся все равно больше в атаку, они надеются, что вратарь скорее просто потащит их огрехи, чем реально вытащит матч. То есть, ну вот сейчас нам вратарь нужен для того, чтобы просто нам не забили больше, чем забьем мы. То есть когда-то
именно
он
так.
да. Наш огрех подтащит. И, может, это и правильная тактика, но посмотрим, к чему это приведет, потому что сейчас это, да, это, наверное, главные фавориты, и, наверное, у меня есть надежда, то, что вот следующая, то, что серия между Вегасом и Колорадо может получиться очень интересной на Западе, если она все-таки состоится, то в том же финале конференции возможном, который мы прогнозируем, потому что в раунде Робина они сыграли очень и очень круто. Ну, наверное, на этом все. Обсудили мы все вот серии, которые состоялись, серии, которые сейчас вот идут. Многие из них могут закончиться уже сегодня, многие из них могут продолжиться еще 7 матчей. Посмотрим, к чему это выйдет. Действительно, плей-офф Кубка Стэнли в самом разгаре. Первый раунд, он, наверное, самый сложный для просмотра, потому что, ну, крайне много матчей, очень тяжело все это смотреть, очень тяжело в плане то, что это все на одной арене, все это без зрителей, мы видим, по сути, одну и ту же картинку, только меняющиеся формы. И действительно, в этом плане первый раунд, наверное, очень тяжелый, его надо вытерпеть, потому что дальше там останутся матчи будет меньше, матчи будут, наверное, более такие... Ну, не то чтобы интересные, противостояния будут более равные, я бы сказал так, и чуть интереснее, и, наверное, команды будут чуть более отдохнувшие, не в плане того, то, что... Не в плане физики, потому что, понятно, физика, скажем, в нем будет все тяжелее и тяжелее, потому что очень много матчей, а в плане того, то, что действительно хоккей будет становиться все меньше и меньше и меньше, и тебе как-то будет даже проще играть, мне кажется, в этом плане. Поэтому сейчас мы наблюдаем за первым раундом, посмотрим, как он закончится и во что это выльется. А с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо, все смотрим хоккей, всем здоровья, друзья.
Да, вернемся мы уже на следующей неделе. Уже будем обсуждать, получается, то, как команды сыграли, кто вышел дальше, что нам смотреть дальше, что мы думаем. Может случиться какой-то невероятный камбэк на том же Западе, или может Вашингтон сейчас возьмет и выиграет оставшие 4 игры. Посмотрим. Хотелось бы в это верить, но верится с трудом. Но в любом случае это НХЛ. Все может измениться, все может случиться. Конечно, в эту коронавирусную тяжело воспринимать хоккей как в старые добрые времена. Сейчас мы воспринимаем это уже совсем по-другому. Но в любом случае мы это освещаем. Слушайте наши подкасты, смотрите хоккей и подписывайтесь на наши все социальные сети. Еще увидимся. До встречи. Пока-пока.